Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская литература в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Алексея Писемского. Далее в цикле «Святые новомученики и исповедники российские» рассказ священника Константина Кобелева. И в завершении нашей передачи – литературная страница.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о школе скептиков. Виктор Петрович, ну а как же мы забыли академическое направление?
Да, академическое направление развивается параллельно Перроновскому, хотя взлет академического скептицизма приходится на второй век до Рождества Христова, на период так называемой средней академии, когда схоларами, то есть философами, возглавлявшими эту школу, были такие философы, как Корнеад и Аркесилай. Эти философы развивали предпринятую Платоном критику чувственного познания. Мы помним, что Платон весьма критически относился к чувственному познанию человека, указывая, что при помощи органов чувств знание о мире мы получить не можем. Вот именно эта мысль, критика наших органов познания, и развивается в Средней Академии. Философы этого направления утверждали, что истину человек познать не может вообще, а познает лишь истинноподобное. Мы всегда как-то приближаемся к истине, мы всегда знаем истину с какой-то долей вероятности. Вот отсюда наименование академического скептицизма как пробабилизма. Термин «пробабили» – вероятностный, похожий на истину, отражает подход этих философов. То есть мы знаем не стопроцентную истину, а всегда какую-то 99-процентную, 1-процентную, неважно.
Это потому, что наши чувства не могут познать истину в ее полноте.
Конечно, то зрение плохое, то сумерки спустились, то туман, то тело вдали находится, то вообще, если вспомнить Платона, чувствам в принципе нельзя доверять, они постоянно нас обманывают. Поэтому мы всегда познаем какую-то долю истины, вероятностную, нечто похожее на истину, а не саму истину.
Ну, самый известный представитель академического скептицизма, наверное, все-таки Цицерон.
Ну, конечно, от Корнеада и Аркесилая до наших дней не дошли произведения, а от знаменитого римского философа, оратора, политического деятеля Цицерона дошли очень многие трактаты, тем более, что мы знаем об огромном влиянии, которое оказал Цицерон на одного из величайших богословов, философов, отцов церкви, блаженного Августина.
Но сам-то блаженный Августин критиковал скептицизм.
Но одно время находился под огромным влиянием Цицерона. И как знать, был ли бы Августин философом и, соответственно, богословом, если бы не увлечение в молодости трактатами Цицерона. По собственному признанию блаженного Августина, именно Цицерон пробудил в нем интерес к философии, интерес к абстрактному мышлению. А мы знаем, что благодаря увлечению философией, правда, увлечению платоновской философией, Августин, в конце концов, стал христианином. Так что путь Августина к церкви, к Богу, был весьма и весьма сложным, и академический скептицизм, увлечение Цицероном, сыграло в этом какую-то положительную роль. Хотя, как об этом мы наверняка будем говорить, Августин все же решительно критиковал академический скептицизм, но об этом позже.
Вот известно, что Секст Эмпирик является систематизатором античного пиронизма. Виктор Петрович, а как же выглядит эта система?
Да, действительно, чтение работы «Три книги пироновых положений» Секста Эмпирика производит впечатление такой четкой систематической работы, где Секст Эмпирик систематизирует не только взгляды его учителей Энесидема, Агриппы и, разумеется, Пирона, но и взгляды других философов. В частности, Секст Эмпирик предлагает делить все философские школы на три направления. Это догматики, академики и пирроники. Догматики, к которым Секст относит Платона, Аристотеля, стоиков, эпикурейцев и других философов, это те философы, которые убеждены в существовании истины и в том, что они эту истину познали. Академики, то есть те самые представители академического скептицизма, убеждены в том, что истину познать нельзя. И, делает неожиданный вывод Секст Эмпирик, ищут истину только скептики. Одни уверены, что они ее уже нашли, искать ее не надо. Другие уверены, что ее найти невозможно, и поэтому искать не надо. То есть настоящими философами, теми, кто ищут истину, являются только лишь пироники. Правда, Секст Эмпирик замечает, что отличие догматиков от академиков оказывается небольшим. Дело в том, что академики ведь тоже убеждены в непознаваемости истины. То есть они подходят к этому вопросу также догматически. Как скажет позднее блаженный Августин, как бы в духе Секста Эмпирика, академики считают истинным то, что истину познать невозможно. То есть они со своей стороны познали догматически некоторую истину. Поэтому получается по Сексту, есть догматики, к которым относятся и академики, и, собственно, философы, которые истину ищут.
Но, с другой стороны, ведь и скептиков при жизни критиковали, потому что все равно невозможно во всем сомневаться. Ведь должна быть истина, которую они должны признавать.
Вы знаете, я думаю, что Секст Эмпирик вам бы возразил. И вот давайте зачитаем одну фразу, которая является ключевой для понимания всего античного пирронизма. Вот как характеризует метод размышления, метод античного исследования сам Секст Эмпирик. Скептическая способность есть та, которая противопоставляет каким только возможным способом явление мыслимому. Отсюда, вследствие равносильности в противоположных вещах и речах, мы приходим сначала к воздержанию от суждения, а потом к невозмутимости, к атараксии. Собственно говоря, весь пирронизм можно изложить путем комментария к этой фразе Секста Эмпирика. начинает Секст-Эмпирик с такого высказывания – скептическая способность. Об этой скептической способности Секст говорит неоднократно на страницах своих произведений, но ни разу он не говорит о существовании догматической способности. Почему? Наверное, потому, что такое скептическая способность, что такое скепсис? Ведь Секст-Эмпирик указывает, что слово скепсис, и почему скептики так называются, скептиками, потому что они происходят от слова скептомай, исследовать, изучать. Поэтому их называют еще дзететиками, искателями, апоретиками, то есть теми, кто везде ищет и находит апории, то есть трудности. То есть скептик – это искатель, это тот, кто ищет истину. Кстати, от этого же слова происходит известное всем нам слово «епископ», «эпископео», «надзирать», «смотреть, нет ли где-нибудь искажения православной веры». Поэтому епископ тоже, можно сказать, в некотором роде исследователь, то есть скептик, но, конечно же, не в пероновском смысле. Почему же существует у человека скептическая способность, а не догматическая? Ведь что такое мышление? Мышление – это всегда поиск. Это всегда сомнение, а правильно ли я знаю, а все ли я знаю, а нет ли чего-то неизведанного, а правильно ли я получил ответ на какой-то заданный мною вопрос. Поэтому человек всегда сомневается, когда он мыслит. Как только он начинает быть уверенным, можно считать, мышление закончено.
Не, ну как же так, мышление закончено, надо еще отстаивать эту истину, надо отстаивать эту уверенность свою.
А отстаивать каким образом? Мысленно, хотя бы предполагая аргументы, которые будут опровергать это мое положение, то есть все равно я буду в каком-то смысле сомневаться.
То есть скептик ищет истину, а догматик нашел ее и успокоился.
Да, Секст-Эмпирик представляет ситуацию именно таким образом. Было, правда, еще одно очень серьезное обвинение скептиков, пероников, в том, что во всем сомневаясь, они якобы останутся бездеятельными. Вот на это обращал внимание еще Аристотель, полемизируя с софистами и с представителями мегарской школы. Как писал Аристотель, ведь надо же быть хотя бы в чем-нибудь уверенным, хотя бы в существовании той же самой мегары, прежде чем направиться в эту мегару. Нельзя во всем сомневаться, утверждал Аристотель и утверждали противники Секст-Эмпирика. Но смысл пиронизма иной. Скептики доверяют чувствам, а догматики убеждены, что они познали истину, истину о сущности вещей. Вот в чем главное отличие скептицизма от догматизма. Догматики утверждают, что они познали сущность вещи, то есть то, что чувствами непознаваемо. Это некоторая идея, энтелехия, форма, семенной логос, атомы и так далее, и так далее. Где вы видели атомы? Где вы видели или слышали идею, энтелехию? Ведь это все, скажет скептик, вымысел, некоторые догматические построения. Вот для того, чтобы опровергнуть это, у скептиков есть множество аргументов, тех самых тропов, о которых мы поговорим несколько позднее. А скептик же доверяет опыту. Не случайно врачи-эмпирики являются самыми последовательными скептиками. В связи с этим можно вспомнить такую фразу, которая является тоже ключевой для понимания античного скептицизма. Фразу, которую сказал еще Тимон. «То, что мед мне кажется сладким, я в этом уверен. Но то, что он сладок по природе, вот этого я не знаю». Ведь догматики утверждают, что они познали природу вещей, их сущность. А скептики же утверждают, что кроме явлений, кроме того, что мы познаем нашими органами чувств, мы ничего знать не можем. И поэтому скептик не остается бездеятельным. То есть, по учению скептиков, мы, полностью доверяя чувствам, можем действовать в этом мире. Если же мы вдруг представим себе, что действовать в этом мире можно только лишь тогда, когда мы познаем сущность вещи, вот тогда мы действительно останемся бездеятельными. Вот как отвечает Секст-Эмпирик на упрек тех философов, которые, подобно Аристотелю, упрекают в нежизненности этой философии.
Но здесь, опять же, надо вспомнить те три школы медицинские, о которых мы говорили в начале нашей передачи.
Да, конечно, потому что врачи-эмпирики, то есть врачи, которые доверяли своему опыту, при лечении больного, критиковали врачей-догматиков, которые утверждают, что надо сначала познать сущность болезни, а потом уже лечить. Но извините, скажет врач-эмпирик, пока я познаю сущность болезни, больной умрет. Некогда не заниматься чтением теоретических трактатов.
Давайте все-таки вернемся к пути обретению безмятежности от атараксии.
Да, напоминаю, что, согласно сексту эмпирику, мы во всем доверяем нашим ощущениям. И поэтому мы все сравниваем, мы все исследуем. Как пишет секст эмпирик, мыслимое сравниваем с мыслимым, одни ощущения сравниваем с другими ощущениями. И приходит к выводу, что об одном и том же философ может сказать два совершенно противоположных высказывания. Они совершенно противоположны. То есть выбрать одно в ущерб другому философ не может. Они равносильны. И тогда философ говорит, я не знаю, какой из них истинно. Я воздерживаюсь от суждения об истине. То есть сущность пирронизма, в отличие от академического скептицизма, состоит в том, что академики говорили, что поскольку мы ничего не можем познать, истины нет. Пиронник говорит, я ничего не могу познать. Поэтому я пока не знаю, есть истина или нет, я ее пока ищу. Пока я сейчас, на данный момент, воздерживаюсь от суждения, потому что и то вроде бы правильно, и это вроде бы правильно. Подождем дальнейших исследований, будем исследовать, будем искать. Что же получается дальше? Получается, что если я не могу выбрать ни одно положение вместо другого и прихожу к воздержанию от суждения, то вслед за этим как бы случайно следует невозмутимость, атараксия. Вот очень важное слово, которое пишет секст эмпирик, как бы случайно. Вот представим себе такую ситуацию. Я философ, я находился в постоянном поиске в отношении сущности вещи. Я сомневался, кто прав, Платон или Аристотель, Эпикур или Зенон, или кто-нибудь другой, или третий, или четвертый. Я постоянно волновался, не знал, как мне жить, и вдруг я понял, похоже, что все правы. И я никому не могу дать предпочтение, поэтому а чего искать? Вот это волнение куда-то исчезает, и как бы случайно наступает состояние безмятежности, атараксии, то есть того самого этического идеала, который и искали античные мудрецы. Секст эмпирик приводит следующий пример, как наступает атараксия. Говорит, известна история об одном художнике, Апеллесе, который рисовал картину и хотел на этой картине изобразить взмыленную лошадь. Лошадь он нарисовал, но никак у него не получалось нарисовать мыло, пену на морде этой лошади. И так, и эдак он пытался, и, отчаявшись, он швырнул тряпку, которой вытирал кисти, в свою картину, и с удивлением обнаружил, что тряпка, коснувшись морды лошади, изобразила ту самую пену, которую он так тщетно, так долго пытался изобразить кистями и краской. Вот так же и скептик. Долго, тщетно пытаясь познать истину, он вдруг приходит к состоянию невозмутимости, к воздержанию от суждения и к атараксии. Вот в этом и состоит суть античного пирронизма. Как пишет в конце этой работы, три книги пирроновых положений, скептицизм подобен лестнице, которая нам нужна для того, чтобы взобраться на возвышенность. Как только мы на нее взобрались, лестница нам больше не нужна. Вот как только мы поняли, что мы истину не можем достичь и обрели состояние безмятежности, все, можно сказать, больной выздоровел, он находится в состоянии счастья, атараксии, этическая цель достигнута. Поэтому секст эмпирик произносит фразу, которая для философа может показаться несколько странной, но помня, что секст врач, мы эту фразу поймем. Есть у него небольшая главка, которая называется «Почему скептик предлагает иногда не совсем честные доводы?» А именно потому, что он видит, что этого, можно сказать, пациента можно убедить и обманным путем. Как врач дает человеку пустышку вместо лекарства, зная, что никакой болезни у него нет, его можно обманным путем вылечить, так и здесь. У человека легкая форма догматизма, и можно его простым, похожим на вид аргументом излечить.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разбор учений скептиков. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем читать еще одно произведение Алексея Писемского, руководствуясь главной и всегдашней нашей задачей – отыскание и анализа в нем эпизодов, определяемых элементами православной нравственности. Писемского, как я сказал, отнюдь не отнесешь к православным догматикам. Тем более удивительны православные параметры в писателе, сформировавшемся в сущности в полуязыческой мелкопоместной среде. О том, что она из себя представляла, любопытствующие могут узнать из его довольно пространной и очень занимательно написанной автобиографии с массой познавательных деталей. Устами автобиографического же героя, признавшемуся, что самое высшее, на что он способен в плане религиозности, это натурфилософия, чем, кстати, отличаются и большинство его персонажей, в том числе и романа «В водовороте», который мы сегодня будем анализировать, и где, по словам одного из комментаторов, идет напряженная борьба между религией и атеизмом, моралью старой и новой. Но для нас ценны в этом творчестве не только, вопреки устроению Писемского, сказывающиеся религиозно-православные моменты, что, впрочем, само по себе уже говорит о многом. Ценно также и то, что огромное место в нем занимает исследование заблуждений русской либеральной интеллигенции, с которыми она не рассталась и до сих пор. В этом смысле и характеры героев романа, и его перипетии, порожденные ими, достаточно красноречивы, чтобы я наводил слушателей на какие-то дополнительные мысли своими комментариями. В особенности двое главных, на характерах и взаимоотношениях которых я преимущественно сосредоточусь, представляют в этом смысле собой нагляднейшую иллюстрацию. Прежде всего это касается князя Григорова. Человека, по видимости, не глупого и даже в своем роде совестливого, но увлекшегося дурно воспринятым в духе того времени естествознанием, отчего мышление его приобретает оттенок некоторой бестолковости и механистической заданности, что высказывается уже в письме, которое он пишет в начале романа. Цитирую. «Человек – животное, высшие его потребности – роскошь, без которой он может и обойтись». Доказательством служат дикари, у которых духовного только и есть, что религия, да кое-какие песни, — пишет князь Григоров. Этому письму предшествовал мимолетный, но очень важный в смысле провидения дальнейшей жизни князя разговор с тетушкой, в конце которого она роняет многозначительную реплику: «Не будет тебе в жизни счастья, пока не уверуешь в Бога». Забегая вперед, скажу, что пророчества тетушки оправдаются. «Я верую», — отвечает племянник, — «и действительно так и считает. На самом же деле, как будет видно из дальнейшего развития сюжета, не верует. И виною тому все та же стремящаяся к всеобъемлющему проникновению бестолковость мыслей, заставляющая, как мы узнаем из того же письма, поставить впереди веры все то же естествознание». Следствие, по видимости, некоторой ограниченности творческого или созидательного, если угодно, в нем начало. Один единственный раз мы все-таки видим князя молящимся при трудных родах жены. Однако при благополучном рождении младенца это молитвенное чувство исчезает так же внезапно, как и появилось. Мало, что из круга своего ни с кем не видится, характеризует его один из персонажей. Даже с родными-то своими со всеми разошелся, и все, знаете, с учеными любит беседовать. И не то, что с настоящими учеными, с каким-нибудь ректором университета или ректором семинарии, с архиереем каким-нибудь ученым, с историком каким-нибудь или математиком, а так, знаете, с вольнодумцами разными. Обедами их всех прежде бывало угощал. Ну, и меня тоже иногда княгиня оставляла. Так страсти Господни сидеть за столом было, ей-богу. Такую ахинею несут, что хоть святых выноси вон. А возражать им станешь, насмешки подвергать тебя станут, точно с малым ребенком разговаривать с тобой примутся. Ко мне раз сам князь пристал, что видал я чудеса. Нет, говорю, не имел этого счастья. Ну так, говорит, повторить теперь даже не могу, что сказал дерзновенный. Конец цитаты. Предваряя дальнейший рассказ, замечу, что тема веры, в особенности после середины романа, и тем более ближе к концу, будет возникать на его страницах еще неоднократно. Привожу эпизод, свидетельствующий о неприятии князем христианского образа мышления, которое, как мы сейчас увидим, приводит его едва ли не в бешенство. Далее фрагмент романа. «Вольнодумец какой он! Вольнодумец он у вас, княгиня, а?» — обратился Елпидифор Мартыныч к княгине. — Ужасный, — отвечала та. — А вы за ушко его, за это, за ушко. — И в Бога ведь чай не верует, — шутил Елпидифор Мартыныч. — Не знаю, — сказала княгиня с улыбкой. — Вам, как медику, совестно, я думаю, об этом спрашивать и беспокоиться, — проговорил насмешливо князь. — А вот что, медикис, скажу я вам на это, — возразил Елпидифор Мартыныч, — у меня тоже вот в молодости-то бродили в голове разные фанаберии, а тут как в первую холеру в 30-м году сунули меня в госпиталь. Смотришь, сегодня умерло 200 человек, завтра 300, так уверуешь тут, будешь верить. Смерть и особенно близких нам людей лучше всего нас может научить этому, — подтвердила и княгиня. — Да как же, помилуйте, — воскликнул Елпидифор Мартыныч, — из земли взят, говорят, и землей и будешь. А душа-то куда девается? Ее-то надо бы надевать куда-нибудь. Князь на это только злобно усмехнулся. — Нынче, сударыня, все отвергают, все, — продолжал Елпидифор Мартыныч, по-прежнему обращаясь к княгине. — Нынче, вон говорят, между молодыми людьми какие-то нигилисты есть, и у нас в медицине все нигилисты, все отвергли. Один только, изволите видеть, лапис и опиум признали. Все в природе сотворено не на потребу человека, а ко вреду ему, и один только лапис и опиум исцеляют и врачуют его от всех болезней. — Не от всех болезней, — возразил на это сердито князь, — а гениум морборум нашего времени таков, что эти средства по преимуществу помогают. «Какой это гениус морборум такой, желал бы я знать? Какой это он?» — вспылил уже Елпидифор Мартыныч. «Господи помилуй!» — продолжал он, разводя руками. «Всегда были лихорадки, чехотки, параличи. Всегда они и будут. Новое нам надобно было что-нибудь выдумать. Вот что-с. Приедет нынче доктор к больному и расписывает ему: «У вас то-то и то-то, организм у вас такой-то, темперамент такой-то, батюшки мои». Целую лекцию прочтет ему из медицины, а тот думает: «Ай, какой мудрец всезнайка! А я, извините меня, за грех всегда считал это делать. Я никогда не скажу больному, что у него. Должен это знать я, а не он. Он в этом случае человек темный, его только можно напугать тем. Родных, конечно, предуведомлю, когда кто труден, чтобы успели распорядиться духовной и причастить заблаговременно». Конец цитаты. Те, которые, руководствуясь приведенной цитатой, склонны считать доктора Елпифодора Мартыныча выразителем православной мудрости, разочаровываются спустя буквально несколько страниц, где он предстает и злобным скопидомом, и расчетливым лицемером, вполне в духе убеждений Писемского, не дающего возможность читателю хоть как-то определиться в своем отношении к его персонажам, в смысле деления их на положительных и отрицательных. Писемского издавна считают злым бытописателем, и романом «Водовороте» он эту сомнительную славу как нельзя более оправдывает. Однако стоит обратить внимание, что за общество описывается в этом романе. Члены его поминутно лицемерят, лгут, завидуют, пишут друг на друга анонимные доносы, предают, наконец, друг друга, сами того не замечая, и изменяют супружескому долгу до такой степени, что их сообщество в кульминационных своих моментах становится едва ли не метафорой свального греха. Спросить бы, отчего это все, так, пожалуй, бы и не ответили. А ведь ответ напрашивается — из-за обезбоженности сознания, из-за утраты христианских критериев, да и просто из-за чувственной сумятицы, впущенной в голову. Беда всех этих людей кажется в том, что они судят о других, исходя из собственных душевных качеств. А поскольку качества эти у них самих отличаются большим изъяном со стороны морали, то в конце концов их суждения и перетолковывание поступков друг друга запутывают их отношения до полной невозможности какого бы то ни было разрешения. Князь не понимает жену, а затем любовницу Елену, та и другая не понимают князя, влюбленный в княгиню Маклаков не понимает ни княгини, ни князя, влюбленный в Елену Николенко, не понимая сам себя, остальных и тем паче не желает понимать. Добавлю еще, что и поляк Жухович, который покоряет Елену и убеждает ее жить с ним в гражданском браке, не только имеет жену, но и жена его имеет несколько детей от другого человека, что, впрочем, не мешало бы проверить. Кульминация этой карикатурной перепутанности отношений — съезд любовников, мысль о ненормальности которого, наконец-то, приходит в голову князю, к которому мы и вернемся. Некоторые разъяснения, удивительные для такого человека несвязности в мыслях, еще более странного убеждения самого себя в несуществующем, мы находим далее, ибо в своем материализме князь, как мы узнаем из текста, столь же непоследователен, как и в религиозных верованиях. Впечатлительный и памятливый по натуре, говорится далее, он все явления жизни, все мысли из книг воспринимал довольно живо, и раз что усвоив, никогда уже не забывал того вполне. Таким образом, с течением времени у него накопилась в душе масса идей, чувствований. Разъяснить все это и найти какую-нибудь путеводную нить для своих воззрений он жаждал неимоверно. Потолковать об этом в Москве было решительно не с кем. Москва, как убедился князь по опыту, была в этом отношении болото стоячее. Петербург казался ему гораздо более подвижным и развитым, и он стремился туда, знакомился там с разными литераторами, учеными, с высшим и низшим чиновничеством, слушал их, сам им говорил, спорил с ними, но, увы, просвета перед жадными очами его после этих бесед нисколько не пребывало, и почти каждый раз князь уезжал из Петербурга в каком-то трагически раздраженном состоянии, но через полгода снова ехал туда». Про все эти свои сомнения и колебания князь не говорил Елене. Он не хотел перед ней являться каким-то неопределенным человеком и желал лучше, чтобы она видела в нем окончательно сформировавшегося материалиста. Конец цитаты. «Посему не древний художественный мир волновал его, — пишет автор, — можно добавить сюда духовно-религиозный, но, напротив, мир современный и социальный. Конец цитаты. На этой почве он сошелся с русскими эмигрантами в Лондоне, где, оставив службу в России, на которой пробыл всего лишь 2 года, жил некоторое время. Затем снова вернулся в Москву, где, придавая весьма мало внимания жене, делит свое время между запойным чтением псевдонаучных трудов и любовницей, которая вполне ему под стать и представляет собой весьма практическое в материальных делах эмансипе, для которого, далее текст романа, принадлежать человеку в браке или без брака было бы все равно, лишь бы, добавлю от себя, ее избранник аккуратно выделял деньги на ее содержание. Мысль, которую ей внушает ее мамаша и которую, к некоторой чести Елены, так зовут героиню, она принимает не сразу. Приведу еще один, очень актуально звучащий в контексте нашего времени эпизод, лишний раз свидетельствующий о глупостях, которыми забита голова ее космополитки-эмансипантки. Это диалог беременной Елены вследствие своего вызывающего поведения в прогрессистском духе, лишившейся всяких надежд на дальнейшее получение места службы, а следовательно и средств на существование, с князем, узнавшим о ее беременности его ребенком. Читаем. «Вы помешаны, Елена, ей-богу помешаны», — сказал князь. «Ну да, разумеется, помешанная. Думала всю жизнь сама собой просуществовать, а судьба-то и пристукнула. Врешь? Помни, что ты женщина, а негодяи мужчины давным-давно и всюду отняли у нас эту возможность». Князь ничего ей не возражал. Его по преимуществу беспокоило то, что Елена в ее положении волнуется и тревожится. «Если я умру теперь, что весьма возможно, — продолжала она, — то знайте, что я унесла с собой одно неудовлетворенное чувство, про которое еще Кочубей у Пушкина сказал. Есть третий клад, святая месть, ее готовлюсь к Богу снесть. Меня в этом письме, — говорила Елена, указывая на письмо к Анне Юрьевне, — укоряют в вредном направлении. Но каково бы ни было мое направление, худо ли, хорошо ли оно, я говорила о нем всегда только с людьми, которые и без того так же думали, как я думаю. Значит, я не пропагандировала моих убеждений. Напротив того, в этой дурацкой школе глупых девчонок заставляла всегда твердейшим образом учить катехизис и разные священные истории, внушала им страх и уважение ко всевозможным начальническим физиономиям. Но меня все-таки выгнали, вышвырнули из службы. А потому теперь уж извините, никакого другого чувства у меня не будет к моей родине, кроме ненависти. Впрочем, я и по рождению больше полячка, чем русская. И за все, что теперь будет клониться к погибели и злу вашей дорогой России, я буду хвататься как за драгоценность, как за аромат какой-нибудь». Князь продолжал оставаться нахмуренным. «Странная логика», — продолжал он. «Вам один какой-то господин сделал зло, а вы начинаете питать ненависть ко всей стране». «Не один этот господин, а вся страна такая, от малого и до большого, от мужика и до министра. И вы сами точно такой же. И это чувство я передам с молоком ребенку моему». Пусть оно и его одушевляет и дает ему энергию действовать в продолжении всей его жизни. «Но прежде чем передавать ему такие убеждения, — возразил князь, видя, что Елена все больше и больше выходит из себя, — вам надобно позаботиться, чтобы здоровым родить его. А потому успокойтесь и не думайте о той неприятности, которую я имел глупость передать вам». «Ах да, действительно! — воскликнула Елена грустно насмешливым голосом. — Женщина прежде всего должна думать, что она самка, и что первая ее обязанность — родить здоровых детей, здоровой грудью кормить их, потом снова беременеть и снова кормить. Обязанность приятная, нечего сказать». «Зато самое естественное, непридуманное, — сказал князь. — Конечно, конечно, — соглашалась Елена тем же насмешливым тоном. — Неприятно в этом случае для женщин только то, что так как эти занятия самки им не дают времени заняться ничем другим, так мужчины и говорят им: ты, матушка, шагу без нас не можешь сделать, а не то сейчас умрешь с голоду со всеми детенышами твоими. Но что же делать с тем, что женщины, а не мужчины, родят? Это уж закон природы, его же не придеши, — сказал князь, смеясь. — Нет, приедем, извините. — повторяла настойчиво Елена. — Но как и чем? — спросил князь. — А тем, что родим ребенка, да и отдадим его в общину. — И вы в состоянии были бы теперь вашего ребенка отдать в общину? — Отчего же не отдать? Не знаю, что я потом к нему буду чувствовать, но, судя по теперешним моим чувствам, кажется, отдала бы, — отвечала Елена, но как-то уже не таким решительным тоном. — Нет, не отдали бы, — возразил ей князь, и вскоре потом ушел от нее. Конец цитаты. Кстати, ребенка своего, как пишет далее Писемский, Елена страстно любила, но в то же время посвятить ему все дни и часы свои она не хотела и находила это недостойным всякой неглупой женщины. А между тем, чем же было ей занять себя? При этой мысли Елена начинала очень жалеть о своей прежней службе, которая давала ей возможность трудиться все-таки на более широком поприще. И, наконец, за что же лишили ее этого места? За то, что она сделалась матерью? Если бы она замужем была, так ей, вероятно, дали бы в этом случае вспомоществование. Такого рода логики и нравственности Елена решительно не могла понять. И желание как-нибудь и чем-нибудь отомстить России и разным ее начальствам снова овладело всем существом ее. Жизнь в доме князя тоже стала казаться Елене пошлой, бесцветной. Ей мечтались заговоры, сходки в подземелье, клятвы на кинжалах и, наконец, даже позорная смерть на площади посреди благословляющей втайне толпы. Конец цитаты. На этом прелестном во всех смыслах моменте я вынужден прервать попытку характеристики этой героини, чтобы, если Бог даст, продолжить ее через неделю.
Программа «Благовещение». Святые новомученики и исповедники российские.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Константин Кобелев, клирик храма Святителя Николая в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Здравствуйте, батюшка!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры! 12 февраля Святая Церковь празднует память святого мученика Стефана Наливайка, который окончил свой многотрудный путь в 1945 году. Мы помним примеры святых блаженных русских, которые не боялись и самим царям, правителям нашей земли высказывать правду в лицо. Помним Василия Блаженного, помним Николая Качанова Новгородского, которые не боялись ни Иоанна Грозного, ни других правителей. И их смелость даже самых грозных царей обезоруживала. Но это было время, когда основу всей жизни нашей страны составляла православная вера, и подчинялись и простые люди, и правители. Но вот в 1923 году на имя руководителей советской власти было отправлено такое послание. «Правители русской земли, я обращаюсь к вам. Зачем вы сами против себя свидетельствуете? Отвергли свой народ и оставили его без защиты. неужели вам не жаль его, что он так сильно стонет? Отрезвитесь, приступите к своему стаду. Вы свидетельствуете против себя, говорите, что вы доброжелатели всему человечеству и одновременно всех ненавидите, только себя любите, ищете своей славы, славу же от Отца Небесного презираете, и ищущих его славу убиваете. Отрезвитесь, обратитесь ко Христу и познайте в нем жизнь. Такие слова были направлены во время гонений, и человек, который написал их, мученик Стефан Пименович Наливайко, даже не был строго за них осужден. Получил только 3 года лагерей, хотя в дальнейшем этот срок многократно продлевался.
То есть такая смелость мученика обезоружила их, они не посмели его расстрелять. Вашка, а какие обстоятельства этого дела? Где и по какому поводу было написано это письмо?
Я объединил несколько писем. Они были написаны в бутырской тюрьме. Вначале Стефан был арестован, находился в ГПУ, затем был переведен в общую камеру бутырки, где он попросил бумагу, чернила и отдельную камеру-одиночку, чтобы самому дать показания. Может быть, руководители следствия надеялись, что с помощью этих показаний они смогут обвинить других людей, и ему были предоставлены такие условия. И вот из одиночки бутырской тюрьмы, это коридор смертников, были написаны такие строки. Мученик Стефан Пименович был арестован в связи с похоронами великого российского архидиакона Константина Розова. Он пришел пешком с Украины, с далекой Херсонской губернии, почти что от самого Крыма, и 3 июня 23 года попал на Ваганьковское кладбище, где должно было состояться отпевание Константина Розова. Но отпевание было отложено, и народ даже не пустили в церковь. Обычно, когда тело мирянина находится в церкви, над ним читается псалтирь. Тем более, конечно, прощаться с таким великим человеком желали многие люди. Однако им было отказано в этом, гроб в церковь занесли, а людей не пустили.
Мы знаем из показаний самого мученика Стефана, что ему было видение во сне, и в этом видении было повелено ему идти в Москву и проповедовать здесь православие. На похоронах, когда двери были закрыты, в храм никого не пустили, он, пометуя повеление Божие, обратился к православным.
Время сейчас трудное, тяжелое, но это время избавления народа от греха, поэтому прошу вас, не забывайте Бога, крестите детей, не живите невенчанными, а главное, живите по совести. Настанет время, когда православные христиане воспрянут. Бог этих богоненавистников свергнет.
И после этой речи мученик Стефан был заключен в тюрьму. Батюшка, что нам известно о жизни мученика Стефана?
Родился святой мученик Стефан в 1898 году в Мелитопольском уезде Херсонской губернии. Его родители Пимен и Ефросинья были верующими. Большое влияние на него оказала мать. Он учился 3 года в церковно-приходской школе, а затем некоторое время пребывал в Григорио-Безюковском монастыре, который также находится в Херсонской губернии. Сейчас он действующий. Настоятелем тогда был архиепископ Таврический Дмитрий Абашидзе, и монастырь славился как центр миссионерства. 2 года он учился в училище при монастыре.
Батюшка, а у мученика Стефана была семья?
Стефан Пименович участвовал в военных действиях во время Первой мировой войны. После возвращения с фронта, где он побывал в плену и пришлось ему бежать из немецкого плена, он женился. Супругу его звали Харитина, и у них родилась дочь Раиса, которая дожила уже до послевоенного времени. Несмотря на то, что он оставил семью, в семье его авторитет был очень велик, и супруга относилась к нему благоговейно.
Да, из жития мы знаем, что мученик Стефан, последуя подвигу Алексея, человека Божия, оставил семью и отправился в Москву для того, чтобы проповедовать здесь Слово Божие.
После осуждения ему пришлось побывать на Соловках, в других местах, и конечным пунктом его заключения был Казахстан. Проходило 3 года, и его вместо того, чтобы освободить, продлевали срок еще на 3 года. как бы желая его оставить там до конца своих дней.
Мы знаем, что, находясь даже здесь, в ссылке, в Казахстане, в городе Туркестане, он продолжал проповедовать Слово Божие, и многие люди откликались на эту проповедь и беседовали с ним. Мы знаем, что к нему домой ходили даже высокие чины ОГПУ.
Также и они ему советовали не уезжать из Казахстана, несмотря на то, что было уже получено разрешение на его освобождение. Они говорили о том, что если вы приедете на свою родину, вас все равно скоро арестуют. Живите лучше здесь, привезите сюда свою семью. Но, конечно, каждый человек желает возвратиться на родину, тем более, что по возвращении на родину ему пришлось похоронить своих родителей. Однако предсказание благожелательно настроенных к нему сотрудников сбылось, и опять он был арестован. За это время, пока он побывал у себя в Херсонской губернии, ему удалось наладить богослужение в церкви. Затем они переехали в Симферополь, и там он был оклеветан и осужден.
На допросе его всячески склоняли к тому, чтобы он признал себя виновным. Однако же мученик Стефан написал в протоколе, что виновным себя не признает. Но мы знаем, что это все равно не помогло, и он был заключен в исправительно-трудовой лагерь в городе Норильске.
Мученик Стефан очень внимательно относился к протоколам допросов, несмотря на то, что его допрашивали опытные следователи, пытающиеся его сбить, он тщательно все проверял, подписывал, и каждый раз он указывал о том, что вины за собой он не признает. Это было очень важно, поскольку признание вины могло привести к осуждению других людей. В 1940 году он был осужден на 5 лет и не дожил до окончания своего срока 3 месяца. Скончался он в заключении в 1945 году, 12 февраля. Святой мученичий Стефане, моли Бога о нас. Аминь.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы рассказывали о житии мученика Стефана Наливайко. У нас в гостях был иерей Константин Кобелев, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Бирюлеве и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Священник Валентин Бирюков. Что ваш крест со мной сделает? В Новосибирске, в храме всех святых, в годы богоборчества был клуб и кинотеатр. Зал огромный. Но стала безбожная культура в упадок приходить. Мало народу ходило в этот кинотеатр на святом месте. 7 лет назад вернули здание церкви. Возобновилась служба. И повалил народ в храм. В притворе устроили прилавок, 6 метров длины, где выставили под стеклом иконочки, крестики, различные книги духовного содержания, а бывший директор клуба стала продавцом этой небольшой церковной лавки. Как-то днем, когда служба уже закончилась, народу в храме не было, зашли 3 парня. Вели себя очень дерзко, даже шапок не сняли. Один из них с вызовом спрашивает продавщицу: «А где здесь церковь сатанистов?» Женщина так и обомлела. Как она, пенсионерка, справится с ними, если они вздумают учинить какое-нибудь кощунство? Батюшке в алтарь не крикнешь далеко, а парни со злобой подступают к ней. Понавешали тут идолов. Это они на святые иконы так говорят, идолы. Тут взгляд одного из парней упал на крестики на прилавке под стеклом, и он начал куражиться. «Ну вот, тетка, знай, я сатанист, и что ваш крест со мной сделает? Дай-ка его сюда!» «Господи, помоги!» — взывает она мысленно. «Схватит крестик, убежит, а я его не догоню. Защити, Господи!» И вдруг так спокойно ей стало. Достала она совсем небольшой крестик. Только захотел взять его этот парень, только святыня слегка коснулась его ладони, как он подскочил, будто его током ударило, взревел, а потом закричал во весь голос на весь храм: «А-а-а-а!» Священник и романах Феодосий выскочил с алтаря. «Что за крик?» Продавец объясняет. «Вот эти трое сатанистами себя называют. Шапок в храме не сняли, дерзили, требовали дать им крестик, посмеяться хотели. Но только я коснулась крестом его руки, как он затрясся, закричал, будто сумасшедший». Отец Феодосий крепкий был. Схватил парня за согнутую руку, выпрямил ее. А на ладони, на том месте, где крестик ее коснулся, кожа вспухла и стала сине-багровой, как от ожога. И руку у него судорогой свело, аж перекрутило, будто выворачивает ее какая-то сила. Батюшка уж отпустил этого парня, а он все равно кричит без умолку. Тогда двое дружков подхватили его под руки и увели на улицу. Вот какую силу крест имеет. Господь показал это парню, который сам себя назвал сатанистом, и похвалился самоуверенно. «Что ваш крест сделает со мной?» Но даже прикосновение к маленькому нательному крестику не выдержал. Страшный ожог получил. Этот маленький, казалось бы, случай — живая проповедь для нас. Потому и ведется борьба против креста, что невыносима его сила для тех, кто служит дьяволу. Дьявол против креста бессилен, потому что крест — это оружие нашей победы.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.